За один оборот вокруг Солнца на новой планете мы поймем, как вообще погода здесь устроена. Ой, вы все врете, я промок.
Мы стали спрашивать у людей, а идет ли дождь сейчас.
Кирпич висит, если он сухой, значит, дождя нету. Мокрый, значит, дождь идет. Вот самое простое предсказание погоды.
Вывесил термометр на улицу и поехали.
Представьте себе звезду смерти, собранную из лего. На 11-й день происходит коллапс.
Все коллапсирует.
Вселенная, да.
Атмосфера — это хаос.
Давайте возвращаться на нашу планету. Это новый выпуск «Техно-радио». Меня зовут Адель Цыбенко, я научный журналист, и сегодня мы поговорим о прогнозе погоды, какие технологии используются и когда же можно лишний раз не брать с собой зонт. У нас сегодня в гостях Александр Ганшин, руководитель Яндекс.Погоды, и Илья Дриго, метеоролог Яндекс.Погоды. Здравствуйте.
Всем привет.
Привет-привет.
Раньше погоду предсказывали по уровню полета птиц или по тому, как ведут себя растения, как много березового сока. Как сейчас предсказывают погоду?
Очень глубокий вопрос, но если говорить совсем раньше, то на самом деле даже не по полету птиц, а вот есть такое явление — погодный камень. Знаете, кирпич висит, если он сухой, значит, дождя нету, мокрый, значит, дождь идет. Вот самое простое предсказание погоды. Там были еще приметы и все такое. Вот, но современные люди как раз ушли от таких поверий, примет и всего остального. И сейчас используются многочисленные приборы для наблюдения за погодой, как на суше, так и на воде, в атмосфере, в космосе. Ну и все это объединяется в единую систему, которая с помощью вычислений на суперкомпьютерах и решения математических моделей выдает такое классное приближение того, что мы знаем об атмосфере.
А какие показатели вообще сейчас учитываются?
На самом деле учитывается огромное количество показателей. В первую очередь учитываются те показатели, которые измеряются на метеостанциях. Это температура, количество осадков, интенсивность осадков, сила ветра. Ну, на самом деле, перечислять можно достаточно долго. Во-вторых, используются так называемые непрямые методы измерения. Это, скажем, спутники, и то есть на спутниках Земли находятся приборы, которые каким-то образом измеряют различные показатели. Температура поверхности Земли, силу ветра опосредованно можно измерять, количество, высоту облаков, их температуру и так далее, и так далее. Можно поставить в аэропортах, например, такие приборы, как радары, и измерять количество влаги в воздухе, и таким образом получать информацию о том, где сейчас идет дождь прямо в прямом эфире. То есть на самом деле современные модели и модели, которые используем мы в Яндекс.Погоде, учитывают колоссальное количество факторов.
Давайте представим, что мы переселились на другую планету, и вот ничего нет, никаких приборов. Вот как создать прогноз погоды с нуля? Какой есть набор минимум для космических путешественников?
Ну, я бы начинал с самого простого. Поставил бы хотя бы одну метеостанцию. Метеостанция — это прибор, который может измерить температуру, скорость ветра, давление. Самое важное — давление, потому что это прям вот как несколько сотен лет назад люди смогли впервые спрогнозировать погоду. То есть если давление изменяется, значит, это к изменению погоды. Если сильно падает, то это какая-нибудь буря сейчас может прийти на наших бравых космонавтов. По одному наблюдению, в принципе, какую-то минимальную информацию, то есть это не абсолютно точно, но они хотя бы примерно будут знать, как погода будет меняться и что им ожидать сегодня. Вот. Если же мы говорим о том, что нам нужно обеспечить не 10 людей, которые находятся в одной точке, там, где мы построили наш лунный или какой там венерский модуль, да, таких метеостанций нам надо понатыкать по всей планете, потому что, во-первых, это прямые измерения. Дальше нам надо запустить спутники, потому что спутники нам обеспечат глобальное покрытие. Но надо понимать, что спутники надо калибровать, потому что ну, они чего-то измеряют, но это не прямое измерение температуры, не прямое измерение чего-то. И вот наша сеть метеостанций, которая будет находиться в разных точках, да, она не позволит нам сделать такое максимальное покрытие, но мы спутники можем по вот этим реперным точкам настроить и после этого получить глобальное покрытие. Вот. Ну, еще хорошо бы, кроме спутников, радиозонды — это такие специальные воздушные шары, которые позволят получить информацию о метеорологических параметрах не только поверхности, но и до какой-то высоты. Потому что если смотреть на сегодняшнюю сеть измерений на нашей планете, то вот наибольший вклад вносят спутники, но вот радиозонды, они обеспечивают где-то 15% вклада в общую точность прогноза погоды. Как раз за счет того, что относительно них можно не только на Земле, но и в атмосфере понять, лажаем мы с нашими модными спутниками или не лажаем.
Наверное, стоит уточнить сразу, что для того, чтобы сделать прогноз, нужно сначала понять, что происходит у нас сейчас в системе.
Камень повесить, да?
Повесить камень, да-да-да. То есть, на самом деле, вот то, что рассказал Саша, все вот эти вот методы измерения, спутники, метеостанции, совершенно разные взгляды на вот эту вот большую систему, направлены на то, чтобы узнать, что происходит в ней сейчас, зафиксировать некоторые начальные условия. И после того, как мы знаем начальные условия, мы можем дальше уже построить модель того, как эта вся штука будет двигаться. Именно для этого нам нужны наблюдения, на самом деле, а не для того, чтобы, не знаю, просто знать.
А вот на новой планете у нас же нету многовековых данных.
Ну, это зависит от того, насколько точную модель нам надо построить. То есть, если мы предполагаем, что на этой планете примерно так же, как на Земле, происходят процессы, но то уравнения гидрогазодинамики, они едины во всем космосе. Тут ничего нового придумывать не нужно. Единственное, мы не будем знать, если не совсем похоже на Землю. Я буду сейчас сильно утрировать, но, например, если внутри модели оказалось, что там влажность выше такой-то, температура ниже такой-то, то значит будет дождь. Вот такие правила, как это происходит, если эта планета не похожа на Землю, то они, скорее всего, будут работать не очень хорошо, и нам нужно будет какое-то время, чтобы потюнить эти параметры. Но на самом деле, после того, как мы потюнили, например, за один оборот вокруг Солнца на новой планете, мы поймем, как вообще погода здесь устроена. Ну и плюс мы можем, опять же, если мы увидим, что модель ошибается, мы можем натравить алгоритмы машинного обучения. Потому что за счет этого как раз мы выявим закономерности в том, что, ага, смотрите, в таких-то условиях наша математическая модель ошибается, и там нейросеть или там градиентный бустинг на деревьях решения или что-то еще поправит нам эти ошибки и позволит побыстрее приблизиться к тому, чтобы более точный прогноз давать нашим бравым космонавтам.
Спасибо. Давайте возвращаться на нашу планету. Технически, есть ли разница между прогнозом погоды на ближайшие 2 часа или на завтра, или на неделю, на месяц вперед?
Если мы просто рассчитываем прогноз, то с технической точки зрения разницы особо нет, потому что методы используются примерно похожие. Вот. Но мы, например, используем машинное обучение, и тут мы делим на разные периоды, то есть у нас есть модель, которая считает там, от текущего момента до десятки дней вперед, но при этом мы разбиваем на разные интервалы. И у нас есть специальная нейронная сеть, которая на 2 часа делает специализированный прогноз по осадкам. Дальше от 2 часа до где-то 2-3 дня отдельная модель, которая делает такой краткосрочный прогноз осадков. Ну и дальше с 3 по 10 день у нас еще одна модель. Она основывается на похожих данных, но выборки для обучения и набор этих данных, которым мы уделяем особое внимание, он немного отличается.
А что происходит на 11 день? Почему нельзя на 11 предсказать?
На 11 день происходит коллапс.
Все коллапсируется.
Вселенная, да. Нет, можно предсказать и дальше. Проблема в том, что после 10 дня, по нашим оценкам, точность вот таких прогнозов, она сравнивается на самом деле с климатической нормой. То есть там ошибки достаточно сильно растут после 10 дня. И в этом смысле надо переходить не к тому, что через 10 там, или через 30 дней будет плюс 30 и дождь, а скорее к таким прогнозам, что будет теплее или холоднее климатической нормы. Будет больше или меньше осадков.
На самом деле, вообще, если обобщать вопрос до почему прогнозы погоды ошибаются, атмосфера — это хаос. Это яркий пример теории хаоса. Мне нравится такая метафора. Представьте ванную, наполненную горячей водой. С одной стороны вы берете пипеточку и капаете туда краску. И уходите на 2 дня. Потом вам нужно совершенно точно сказать, какой будет цвет воды в ванной, как распространится эта капелька, за 2 дня.
А там еще несколько капелек сразу.
Можно, да, можно усложнить задачу, можно сделать несколько капелек разного цвета. А теперь представьте, что это ванна размером с Землю. ну вот атмосфера считает, что заканчивается там на 100 километрах от поверхности Земли, нам нужно предсказать настолько хаотическую систему. И хотя мы хорошо достаточно умеем описывать законы движения газа, законы, связывающие разные переменные друг с другом, все равно мы это делаем не абсолютно точно. Наши математические модели не абсолютно точны. Наши методы, численные методы, в них всегда есть какая-то ошибка. И чем больше дней, тем больше это небольшие эти ошибочки складываются и накапливаются.
То есть если эта система хаотическая, значит, мы никогда не сможем сделать стопроцентно правильный прогноз, так?
Ну, мы можем приблизиться к тому, чтобы сделать прогноз более точным, но не стопроцентным. Но в этом смысле как раз большая история наблюдений, большая история информации о том, как наши модели ошибаются, систематизация этих знаний и использование машинного обучения, ну, гораздо более сложных моделей, чем те, которые мы сейчас используем, например, которые можно применять на квантовых компьютерах, чтобы просчитать все возможные состояния. Вот когда вот это станет возможно, то есть машинное обучение на настоящих квантовых компьютерах, тогда мы сможем приблизиться к тому, чтобы сделать такой, ну, не стопроцентный, но там более точный прогноз погоды.
А какая погрешность сейчас и как сильно она изменилась за последние, не знаю, может быть, 10 лет?
Если говорить, ну, что внесло такой достаточно сильный вклад в прогнозы погоды, можно выделить две вехи. Первая — это когда прогнозы погоды стали считать на компьютерах и когда появились спутниковые наблюдения. То есть, ну, на компьютерах прогнозы погоды стали считать в районе 1960 года. В это же время запустили первый метеорологический спутник, но он пока данные с него можно было только глазами смотреть, а не использовать в моделях прогноза погоды. А вот где-то с 70-80-х годов начали использовать спутниковые данные. И вот использование компьютеров при спутниковых данных дало очень сильный буст. А следующий буст — это как раз машинное обучение. Сейчас, даже несмотря на то, что у нас есть компьютеры, у нас есть спутники, у нас есть классные модели, использующие искусственный интеллект. Если говорить об ошибках, то наши прогнозы на первые дни ошибаются, если говорить про температуру и возьмем метрику, вот, например, что мы попадем в интервал, наш прогноз не будет отличаться больше, чем на 3 градуса от того, что измерит термометр. Процент попаданий вот в это окно с ошибками не больше, чем 3 градуса. Ошибки, они такие, типа, в первые сутки это в районе 95% мы попадаем, и к 10 суткам этот процент падает где-то до 70%. При этом это лучше, чем у классических методов, когда мы используем только модели прогноза погоды, спутниковые снимки. Там на первые сутки эта метрика получается в районе 85-90%, ну и тоже падает к 10 суткам, тут нет чудес, потому что, как мы уже говорили ранее, после 10 дней ошибки достаточно сильно накапливаются.
Как выглядит прогноз погоды с математической точки зрения? Надо полагать, это, не знаю, десятки, сотни каких-то сложных дифференциальных уравнений с кучей переменных. Это так?
На самом деле уравнений всего 5.
О! Всего на всего 5. Что ж мы тут вообще мучаемся?
Более того, эти уравнения достаточно иронично называются примитивные уравнения, primitive equations. Жалко, что у нас нет возможности показать нашим слушателям сейчас эти так называемые примитивные уравнения.
Но вы можете посмотреть их в интернете.
Так вот, эти уравнения описывают на самом деле всего 5 переменных. Это компоненты скорости ветра, температура, влажность, давление. Эти уравнения связывают вот эти вот основные переменные. Именно по ним вычисляется гидрогазодинамика. Эти уравнения, почему они примитивные? Потому что это некоторое упрощение таких, возможно, слушатели знакомые, уравнений Навье-Стокса. Это абсолютное уравнение, что ли, которое описывает универсальные уравнения, которое описывает движение газа и жидкости, но использовать их в реальном мире весьма затруднительно, потому что их очень сложно рассчитывать, их невозможно посчитать аналитически, то, что называется. После того, как мы рассчитали дальше, что мы делаем? Мы берем всю атмосферу и делим ее на ячейки. У нас получаются такие наборы кубиков.
Я обычно говорю, что представьте себе звезду смерти, собранную из лего. Вот наша планета — это как раз кубики, на которые мы разбиваем. Это вот кубики лего, которые являются на части нашей звезды смерти. Ну, в данном случае планета Земля.
И дальше в каждом кубике мы можем посчитать это уравнение. То есть мы собрали какое-то количество данных о нашей атмосфере прямо сейчас. То, что вот мы как раз обсуждали. Размазали это ровным слоем по всей планете. То есть проанализировали то, что происходит прямо сейчас. И дальше мы начинаем интеграцию по времени. Это система дифференциальных уравнений. И мы в каждой такой ячейке мы начинаем считать эти уравнения. Вот и все, по большому счету. Не так уж и сложно, казалось бы. Но теперь давайте посчитаем, какое количество ячеек нам нужно для того, чтобы хоть с каким-то приближением посмотреть погоду. И выясняется, что это уже начинаются просто абсолютно колоссальные цифры. Умножаем на 5, это наши базовые параметры, а на самом деле-то мы считаем сильно больше. Современные модели прогноза погоды выдают порядка 150 параметров, которые мы получаем с помощью некоторых дополнительных формул. И выясняется, что это колоссально сложная вычислительная задача, которую можно решить только с использованием сложных суперкомпьютеров.
Причем на глобальном масштабе, потому что многие спрашивают, правда ли вы, что только в России делаете прогноз погоды? Нет, мы делаем прогноз погоды на сетке 2 на 2 километра по всему миру. При этом, насколько я знаю, ни одна компания в мире в глобальном масштабе, в региональном, да, то есть кто-то там делает прогноз там, для Европы на сетке там, 2 на 2 километра, но в глобальном масштабе мы первая компания, которая рассчитывает прогноз на такой подробной сетке.
Вы сказали про квантовый компьютер, и тут интересно, неужели сейчас суперкомпьютеры, которые у нас есть, которыми мы располагаем, не справляются с объемом данных?
Нам всегда мало мощностей. Всегда.
А почему? Ну вы же уже рассчитали всю планету вот кубиками в 2 километра. Все хорошо, кажется, или что?
Ну погляди, самая точная модель, скажем так, не точная, а с самым большим разрешением пространственным, это как монитор. То есть на самом деле, чем меньше у тебя пиксель, и чем больше этих пикселей у тебя на мониторе, тем четче у тебя картинка, тем больше ты можешь увидеть. То же самое с прогнозом погоды. Чем мельче у нас ячейка, тем более детально мы можем сказать о каком-либо явлении. И тем более тонкие вещи мы можем уловить. Например, какие-то местные ветра, или местные особенности температуры, или местные дожди, которые глобальный прогноз просто не увидит. Глобальная модель, вот Европейского центра прогноза погоды, скажем, с самым большим разрешением, которое считается на весь мир, она считается разрешением 9 километров. Это, вообще говоря, ну, если не пол Москвы, то четверть Москвы, скажем. И ребята из Европейского центра используют один из самых мощных суперкомпьютеров в мире. На самом деле, если бы у них был еще более мощный суперкомпьютер, то они могли бы сделать еще большее разрешение. И здесь мы возвращаемся к вопросу квантовых компьютеров. Я не настоящий квантовый компьютерщик, но квантовые компьютеры позволяют нам очень хорошо решать задачи оптимизации. То есть это задачи, как раз связанные с машинным обучением и с расчетом дифференциальных уравнений. Поэтому если мы получим достаточно мощный квантовый компьютер, который может работать, задача прогноза погоды будет одной из первых на очереди, которую захотелось бы туда засунуть.
Но я тут дополню Илью. Суперкомпьютеры, на которых центры гидрологические рассчитывают прогнозы погоды, они на самом деле вот входят в десятку, сотню крупнейших суперкомпьютеров, потому что именно суперкомпьютеры и строились для прогнозов погоды. И, соответственно, обычно рассчитывают не один прогноз погоды, а несколько прогнозов погоды, и за счет этого можно понять, насколько стабильная, нестабильная ситуация, и насколько в будущем, к 10-му дню прогноза, он разойдется. А использование квантовых суперкомпьютеров позволит за один раз все возможные состояния просчитать. То есть нам не нужно делать десятки, сотни разных расчетов. Мы можем это сделать за один раз. И это позволит не как сейчас там 10-15 прогнозов погоды одинаковых посчитать, для которых на самом деле нам нужны вот эти суперкомпьютеры, а сразу там сотни, десятки тысяч. Но это мое понимание, как квантовые компьютеры могут нам помочь.
А если нам нужно предсказывать прогноз погоды не на всей планете, а вот в рамках одного города небольшого, хватит ли, например, мощности ноутбука?
Короткий ответ – да. Другой вопрос, когда вы получите этот прогноз. Вернемся на нашу планету, где у нас уже стоит метеостанция. И дальше мы хотим получить какой-то прогноз. Мы заходим в интернет, который уже привезен на этой планете. и скачиваем модель с открытым исходным кодом, который используют очень многие метеоагентства по всему миру, и в том числе мы в Яндексе тоже используем, называется VRF, Weather Research Forecast. Скачиваем эту модель, проводим несколько дней в попытках заставить ее работать, и, о чудо, она заработала. Ну а для того, чтобы она заработала, на самом деле, нам нужно туда что-то подсунуть, какие-то данные изначальные. Измерения проводятся раз в 3 часа на планете Земля. И вот мы, допустим, в 12 часов ночи провели измерения, пока они там оказались в центрах обработки данных, пока мы их скачали. И дальше мы запускаем расчет прогноза. Это очень ресурсоемкая задача. Почему еще важна мощность суперкомпьютеров? Чем мощнее суперкомпьютер, тем быстрее мы можем получить прогноз. Тем ближе начало нашего прогноза будет к моменту, когда мы измерили наше начальное состояние, тем меньше он будет ошибаться. А если мы будем считать на ноутбуке, то, конечно же, он посчитается. Просто другой вопрос, сколько он будет считаться. Возможно, что прогноз на один день будет считаться неделю. И в этом прогнозе нет никакого смысла в таком случае.
Это как в случае с первым прогнозом погоды, который рассчитывался на таком компьютере. Ричардсон, он рассчитывал прогноз давления на 6 часов вперед. Он считался 6 недель, и через 6 недель люди выяснили, что прогноз погоды неправильный. Ну, от этого нам хотелось бы уйти, вот, поэтому в этом смысле, да, можно на ноутбуке рассчитывать, вот, развернуть такую мини-модель, но надо понимать, что точность такого прогноза, она будет не очень высокой, потому что погода — это глобальная вещь, она зависит от того, что происходит на всей планете.
То есть, чтобы рассчитать прогноз погоды на завтра в Москве, Екатеринбурге, где угодно, надо следить и за Тихим океаном, и за Атлантическим, и вообще, как там дела на Африке.
Конечно.
Знаменитый пример с взмахом крыла бабочки. Взмах крыла бабочки может привести в одном полушарии, может привести к тайфуну в другом полушарии. Ровно потому, что это хаотическая система. Если мы возвращаемся к примеру прогноза погоды над Москвой, в северном полушарии работает такая штука, как западный перенос. То есть в основном все воздушные массы, которые к нам приходят, они приходят с Атлантики. Поэтому если мы делаем относительно краткосрочный прогноз, скажем, на день, на 3 суток, то мы можем ограничиться некоторой относительно небольшой областью. Ну, относительно небольшой я называю там четверть полушария. Ну,
так, ерунда.
Ну, мы мыслим таким масштабом.
Совсем чуть-чуть.
Да, да, да. Здесь можно привести такой пример, скажем, если мы посмотрим ровно над собой, поднимем голову, и вот что над нами? Над нами будет тучка. Что мы можем здесь сказать? Мы можем сказать, ну, значит, как бы у нас тучка. А на самом деле, если мы посмотрим на горизонт, там может быть уже чистое небо. И это чистое небо окажется над нами через 10 минут. Поэтому нам важно смотреть по сторонам. Нам важно смотреть не только то, что у нас происходит в конкретной точке, а важно смотреть, что у нас происходит вообще во всем мире. Чем больше наш радиус взгляда, желательно, чтобы это был весь мир, тем точнее наши прогнозы.
Но если над городом, например, циклон или антициклон, мы же, кажется, все узнаем, как там внутри происходит. То есть, когда надвигается циклон на Москву, мы можем, наверное, с точностью предсказать, что там будет. Все, когда он придет, будет вот так и вот так. Так ведь? Или тоже все очень сложно, и надо опять следить за Африкой?
Я знаю, что я ничего не знаю, как известно. Не бывает 2 одинаковых циклонов, не бывает 2 одинаковых состояний атмосферы. Опять же, потому что это хаотическая система. Безусловно, есть некоторые закономерности. Мы знаем, что если идет циклон, у него, скорее всего, будет холодный фронт, теплый фронт, фронт окклюзии. Есть некоторые законы, по которым они функционируют, как фронты, воздушные массы, в каком конкретном месте и так далее.
А что такое фронт окклюзии?
Есть такое понятие — воздушная масса. Масса воздуха с некоторыми характеристиками. Когда одна воздушная масса сталкивается с другой воздушной массой, то возникает некоторая такая граница раздела, назовем ее так, которая называется фронт.
Ну, например, когда холодный воздух сталкивается с теплым или влажный с сухим.
Собственно, да. Если холодный воздух сталкивается с теплым, это называется холодный фронт. Если холодный воздух догоняет теплый, если теплый воздух догоняет холодный, то это называется теплый фронт. А есть еще фронт окклюзии. Фронт окклюзии — это некоторый, назовем его так, смешанный тип фронтов, теплого и холодного, который во многом объединяет в себе признаки 2 этих фронтов, но при этом у него есть и свои особенности. Как раз ровно на границах, на этих фронтах, происходят всякие разные опасные или не очень явления. Скажем, гроза, к как правило, это приурочено к холодным фронтам, потому что там происходят процессы резкое вытеснение влажного теплого воздуха наверх, образование грозовых облаков и резкие ливни. А к теплому фронту, например, приурочены скорее облажные осадки, морось, туманы и, ну, вот такого порядка явления. Насколько будет интенсивный фронт? Насколько быстро он пройдет? Какой мощности это все будет? Какой перепад температур между двумя воздушными массами? От этого очень много зависит. Мы можем узнать только после измерений. После измерений и после моделирования.
Давайте поговорим о сверхкраткосрочном прогнозе. Почему только на 2 часа?
Для того, чтобы составить прогноз на ближайшее время, что мы используем? Например, данные от метеорологических радаров. Метеорологический радар — это такая штуковина, а-ля как обычный радар, но, наверное, многие в фильмах видели, зеленая полоска вращается и видит там зеленую точку, самолет летит. Вот примерно то же самое, это метеорологический радар, только вместо самолета он видит мельчайшие капельки воды в атмосфере. И он позволяет составить информацию от места установки примерно в радиусе 250 километров, ну, как вот сейчас идет дождь, в каких местах он находится. Кроме радаров, мы используем геостационарные спутники. Это такая видеокамера, большая, висящая в космосе, которая позволяет раз в 10-15 минут сделать фотографию, как выглядит Земля из космоса. А на этой фотографии нам нужно определить области, где идут осадки. Вот везде здесь мы используем нейронные сети для того, чтобы вот выделить эти области. Ну и плюс есть информация об сообщениях о том, если мы все-таки ошиблись, от наших пользователей, которые нам тоже достаточно много говорят о том, где идет или не идет дождь. Вот у нас есть 3 источника информации. Мы можем их объединить, и с помощью таких подходов, а-ля как используется, ну, это называется компьютерное зрение, вот сейчас современные телевизоры, например, они там имеют частоту обновления кадров там 100-120 кадров в секунду. А телевидение у нас работает на частоте там 24 кадра в секунду. И вот есть методы, которые позволяют между кадрами предсказать, как будет изменяться картинка. И вот примерно такие же методы мы используем. Наша картинка — это вот поле дождя. И дальше у нас есть последовательность таких картинок, сделанная с 10-минутным или 15-минутным интервалом. И нам надо спрогнозировать на следующие несколько часов, как эти осадки будут передвигаться. Но кроме того, что осадки передвигаются, все-таки из тучи дождь может вылиться, ну или начаться новый дождь в зависимости от условий, на которые попадет воздушная масса. Когда мы двигаемся относительно текущего момента в будущее, то примерно после 2 часа мы сравниваемся по точности прогнозов или вот карт осадков с тем прогнозом погоды, который мы делаем там на 2 дня вперед. То есть после 2 часа точность вот такого подхода достаточно сильно падает и не имеет смысла дальше прогнозировать, скорее переходить уже к другим моделям, которые меньше по точности, но позволяют составить какое-то представление о том, где будут вот эти области дождя. Потому что чем дальше мы идем от текущего момента времени, тем сложнее нам спрогнозировать точные области на сетке 2 на 2 километра, где прольется дождь. Потому что если говорить о температуре, то как бы температура — это непрерывная величина, и она как бы не меняется прямо вот так, чтобы было там плюс 50, стало минус 50. А вот дождь на самом деле, он может пролиться в одном районе города, не пролиться в другом. И в этом смысле задача нанести его пространственно на карту, она достаточно сложная. Ну и после вот нескольких часов уже не сильно точная становится и не сильно можно доверять вот такому подходу, потому что пользователи будут расстроены. Мы ему скажем, дождя там не будет в это время. Он такой, ой, вы все врете, я промок. Именно поэтому лучше предупредить его о том, что осадки возможны.
Здесь, наверное, еще важно подчеркнуть, что в составлении прогноза на ближайшее время участвуют пользователи. И участвуют очень активно. В какой-то момент мы задумались, как бы нам расширить нашу сеть наблюдений, потому что, как мы выяснили, чем точнее мы знаем состояние атмосферы сейчас, тем лучше мы можем сделать прогноз. И нам для задачи машинного обучения нам нужны какие-то входные данные, но, что может быть даже во многом более важно, это нужен некоторый ground truth, то, что называется. То есть, ну, какая-то штука, к которой мы обучаемся, некоторая истина в последней инстанции, назовем ее так. Выяснилось, что, оказывается, у нас есть огромная сеть наблюдений, состоящая из людей с телефонами. И если температуру определить так на глазок достаточно сложно, ну вот там, если спросить у человека, какая сейчас температура, он скажет, ну там градусов 18-25, ну с таким разбросом. Кому-то жарко, кому-то холодно. А вот идет дождь или нет, всякий человек может сказать очень легко, посмотрев за окно. И мы стали спрашивать у людей, а идет ли дождь сейчас? И таким образом мы получили громадную сеть наблюдений, назовем ее так, которая позволила нам обучить как раз вот эти вот нейросетевые модели, про которые говорит Саша. То есть мы используем радары, спутники для того, чтобы определять, где идет дождь, а где идет именно дождь, мы определяем с помощью сообщений от пользователей. Более того, был такой случай, когда прошлым летом был очень сильный ливень в Центральной России. Нам не приходили данные со спутников, потому что мы принимаем их с тарелки, и у нас несколько тарелок, и они все были заглушены дождем. Приборы, радары оказались выведены из строя, и какое-то время мы летели, то есть, ну, мы работали только на сообщениях пользователей. И пользователи нам действительно сообщали, миллионы пользователей нам сообщали, где сейчас идет дождь, и с помощью пользователей работала наша технология.
Друзья, вы чувствуете свою ответственность? Я вот никогда не отвечала на этот вопрос, но сейчас я обязательно буду это делать. Ничего себе, радары не работают, а мы с вами все расскажем Яндексу, какая погода на улице.
Да, мы все вместе смогли как раз справиться без профессиональных средств наблюдения, поэтому у нас теперь есть такая сеть метеорологов по всей стране. Поэтому если вы видите, что мы ошибаемся, не надо просто ругаться. Мы как раз сделали...
Надо ругаться в приложении.
Да, надо ругаться в приложении. Мы специально как раз сделали возможность о том, чтобы вы нам прямо сказали в лицо, что, ребята, вы не правы. Мы не просто скажем, ой, извините, мы не правы. Мы используем эту информацию для того, чтобы не просто извиниться, а именно исправиться на основе ваших сообщений, предоставить наиболее актуальную информацию о дожде, ну и о других метеорологических параметрах, потому что дальше мы планируем, ну сейчас мы прооблачность собираем, и вот такая вот краудсорсинговая, что ли, платформа сбора сообщений и взаимопомощи наших пользователей, мы планируем ее как раз развивать и для других погодных параметров. Вот, например, в этом году возродили проект по пыльцевому мониторингу. Спрашиваем о людей, на что у них аллергия, страдают ли они сейчас. Но это вот такое развитие, что называется UGC, User Generated Content. То есть мы собираем информацию от людей для того, чтобы сделать полезный продукт для этой группы лиц.
Так, может, попросите барометра поставить, ну, за окно с термометрами?
Открою небольшой секрет. Вообще-то в телефоне уже есть барометр, потому что телефон — это ходячая сеть барометров, потому что барометр в телефоне нужен для того, чтобы правильно составить начальные условия для того, чтобы GPS хорошо работал. То есть нам надо знать высоту. Барометр в этом смысле как раз помогает. И такую информацию мы как раз пробуем использовать для того, чтобы учитывать в наших моделях. Проблема в том, что информация достаточно шумная, потому что пользователь может находиться в здании, может спуститься в метро, может подняться на 20 этаж, а за счет этого скачет показания барометра. Вот, и мы как раз работаем над тем, чтобы среди всей шумной информации выделить ту, которая нам поможет именно в прогнозировании погоды.
Вообще, если говорить про измерение любительские, скажем так, мы, безусловно, с ними работаем и очень много сейчас экспериментируем. Большая проблема в том, что, вообще говоря, измерить погоду не так-то просто. Например,
казалось бы,
действительно, как бы вывесил термометр на улицу и поехали. Ничего подобного. Скажем, метеостанции профессиональные, которые используются по всему миру, метеостанции, я имею в виду официальная сеть наблюдений, они построены по очень строгому регламенту. Так, например, температура должна измеряться строго в затененной будке на высоте ровно 2 метров. То есть именно затененная будка, проветриваемая, именно на высоте 2 метра, причем дверца в этой будке должна открываться в сторону севера, для того, чтобы не было засвета от солнца, чтобы не повлияло это никак на измерение. Ветер должен измеряться на 10-метровой мачте в течение 10 минут. И так далее, и так далее. То есть, на самом деле, это огромный список требований к тому, как должна быть устроена метеостанция для того, чтобы хоть как-то стандартизировать эти наблюдения. Когда человек вешает метеостанцию за окно, мы не знаем, с какой стороны, например, дома у него это окно. Мы не знаем, пригревает ли там сейчас солнышко или не пригревает. Все прекрасно понимают, что на солнце температура может быть сильно выше, особенно измеряемая температура, сильно выше, чем в тенечке. А нам нужно понимать температуру именно в теньке, чтобы не было засветов, ну вот именно такой радиационной солнечной засветки. Пользовательские измерения, любительские измерения — это очень важный источник информации, потому что этих данных много, они хорошо географически распределены, но это в том числе и очень сложный источник информации, с которым нужно очень аккуратно работать и который нужно очень аккуратно обрабатывать.
В прогнозах есть такой великолепный параметр, как ощущается как. Мне всегда казалось, что вот как специально обученный человек встряхивает термометр, так же другой специально обученный человек выходит на улицу такой, ну, примерно 15 сегодня. Как на самом деле измеряется этот параметр?
Там на самом деле выходит несколько специально обученных людей.
Спорят между собой.
Спорят между собой, и все выходят в разных одеждах. Да, кто-то выходит в шортах, кто-то в шубе выходит, и потом такие скидываются, и среднее высчитывается.
Да, сейчас мы с Ильей выйдем на улицу и как раз это скажем, как там ощущается. Ну, на самом деле берется, конечно, температура, и берется те факторы, которые оказывают влияние на ощущение этой температуры. Это, например, если дует ветер, обычно кажется, что холоднее ощущается. Если влажность высокая, она тоже влияет, ну или низкая. Если светит солнце, ну, на солнце теплее обычно. Вот. И, соответственно, мы используем информацию о температуре, скорости ветра, влажности и солнечной радиации для того, чтобы построить вот такую модельку, а как оно ощущается. Ну, там есть условно такая комбинация из этих параметров с разными коэффициентами, которые мы подобрали для человека в вакууме. То есть, ну, по идее, эта температура ощущается как, должна быть индивидуальной для каждого человека, потому что каждый ощущает по-разному. Вот, ну, мы взяли, провели исследование, мы вот выдали задание для того, чтобы для разных погодных условий люди нам сказали, как оно ощущается. За счет этого подобрали вот эти коэффициенты. На самом деле ощущается как? Это температура с учетом других погодных параметров.
То есть действительно было какое-то количество людей в шубе и шортах, которые сказали, ощущается как, и вы на основе этого построили математическую модель?
Ну да, да. Но она не математическая модель, это какая-то простенькая модель. Мы сейчас хотим прийти к тому, чтобы... Ну, мы идем на самом деле в погоду в сторону персонализации. Мы делаем продукты там для дачников, для серферов, для велосипедистов, бегунов. Это вот такая персональная погода под интересы. Но персональная погода под интересы может быть не только отдельных людей, но под отдельные сектора экономики. Ну, например, для сельского хозяйства мы сейчас не только говорим, что почва влажная или то, что ожидается засушливый период или заморозки, но и мы делаем такую а-ля как рекомендательную или систему принятия решений уже для крупных фермерских хозяйств. То есть мы не просто можем предоставить разную информацию, там, например, о температуре почвы там, или о температуре на высоте там, 100 метров, которая нужна там, для строителей или для альтернативной энергетики типа ветровых электростанций. Мы можем предоставить сегрегированную информацию, какую-то логику над этой метеорологической информацией для того, чтобы помогать принимать решения, завязанные на бизнес, завязанные на деньги. Но вот мы можем сэкономить аграриям, например, средства за счет того, чтобы они более правильно будут вносить средства защиты растений, удобрения, более правильно выбирать окна посадки, ну и следовать нашим рекомендациям погодным. Но это применимо не только в сельском хозяйстве, Ну а в любой другой сфере, на самом деле, погода влияет практически на все. И поэтому мы как раз ищем в себя не только в традиционном для нас рынке, именно рынке погодных решений для конечных пользователей, но и в продуктах для малого и крупного бизнеса.
Ну да, то есть на самом деле очень многие бизнесы как будто бы забывают о том, что они существуют в реальном мире.
И укладывают асфальт в снег.
Укладывают асфальт в снег, или доставка внезапно задерживается, потому что пошел ливень. Срок сдачи дома задерживается, потому что выясняется, что в этом регионе месяц идут такие дожди, что невозможно ничего увидеть. Ветряки вырабатывают недостаточно энергии, потому что поставили в неправильном месте, и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, колоссальное количество бизнесов завязано на погоду, которую мы умеем очень здорово уже предсказывать.
Давайте поговорим немного о будущем. Вот сейчас мы с вами сказали, что трехдневные прогнозы делаются с точностью 90%. Что нужно сделать, чтобы было 99,9%? В чем сейчас порог? Может быть, это технологии, или, может быть, мы недостаточно знаем законов? Что нужно сделать, чтобы было 99,9%?
Это, конечно, хороший вопрос, что нужно делать, чтобы сделать 99,99%, но, как говорили, на самом деле нужно пофиксить две простые вещи, которые на самом деле непростые. Это узнать, а какая погода сейчас, ну, типа, это значит развивать наблюдательную сеть, и развивать наши модели, то есть для того, чтобы они не накапливали ошибки, или чтобы мы лучше анализировали их ошибки. В этой связи в Яндексе мы тут идем в двух направлениях. Мы развиваем наблюдательную сеть и используем все больше способов таких нетрадиционных по измерению погоды. Вот, например, мы спрашиваем у людей, но также мы можем использовать для этого мобильные телефоны, любительские станции и так далее. То есть все, что может зафиксировать погоду, например, видеокамера может обнаружить о том, что идет дождь или нет дождя. Мы идем в ту сторону, чтобы расширить наблюдательную сеть. Это поможет нам исправить первую ошибку. И второе, мы накапливаем все больше и больше информации о том, как ошибаются модели, и строим более сложные архитектуры и модели машинного обучения для того, чтобы минимизировать ошибки. Но тут, конечно, мы упираемся в вычислительные ресурсы, поэтому было бы здорово, если бы появились более производительные устройства, на которых можно было бы проводить вычисления, ну, например, квантовые компьютеры, о которых мы уже говорили. И это как раз позволит нам приближаться к вот этим 99-99, о которых мы говорим. Но, боюсь, это не случится завтра, это не случится послезавтра, это не случится через год. Это скорее работа на десятилетия вперед, и мы будем приближаться вот к этому порогу, но надо понимать, что это не будет прям единоразовый скачок до 99-99.
Кстати говоря, как сказал Саша, мы все время ищем новые способы наблюдения. Может быть, это видеокамеры, может быть, это сообщения от пользователей. Может быть, предложим слушателям предложить свой способ наблюдения. Как бы вы наблюдали за погодой? Какие методы вы можете предложить для того, чтобы мы могли более точно оценивать погоду по всей Земле?
А это отлично. Если в вашем подкаст-приложении есть комментарии, пишите нам. Спасибо, Александр и Илья, за этот великолепный разговор. Нам пора прощаться.
Всем спасибо и хорошей погоды.
Пока-пока.
Это был выпуск Технорадио. Подписывайтесь на нас в любых подкастных приложениях. Услышимся. Пока.